вечер с радио «Крым Реалии».
Ну, здравствуйте, мои дорогие. Это программа «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что с вами сегодня, как и каждый вечер практически, Елена Римовская и Александр Янковский. И сегодня в программе...
Архиепископ Крымской епархии Климент приостановил голодовку.
Компания «Кивмезьбуд» будет судиться из-за потери активов на полуострове.
В Крыму вырос уровень безработицы. Это данные Крымстата.
На полуострове. Если хотите услышать эти и другие новости, слушайте нас круглосуточно. Суточно на частоте 648 АМ. Слушайте нас на средних волнах на этой частоте 648 АМ. Также на территории Северного Крыма можете слушать нас на частоте 105.9 FM. Ну и еще трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И напоминаем номера телефонов. Вы можете позвонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 409 9020-2905 – это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Крым в центре внимания.
Севастополь не упоминается в законопроекте Владимира Зеленского об изменении Конституции Украины. Об этом говорится в тексте предложенного документа. В действующей редакции основного закона Украины аннексированный город упоминается в 6 статьях и положениях. К примеру, статья 133 нынешней украинской Конституции говорит, что, цитирую, города Киев и Севастополь имеют специальный статус, который определяется законами Украины. Так вот, в новом варианте этот пункт обозначен без упоминания Севастополя.
Член фракции «Слуга народа» и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Еременко, комментируя вопрос отсутствия Севастополя в законопроекте, заявил, что, цитируя, особый статус Севастополя мог помочь, но не помог в ходе российской операции по оккупации Крыма и Севастополя. Конец цитаты. Богдан Еременко также усомнился в целесообразности предоставления Севастополю специального статуса.
Народный депутат уточнил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению в переходные положения документа будет внесена поправка, которая определит, что изменения статуса Севастополя состоятся после его деоккупации.
Отметим также, что 4 октября этого года Верховная Рада Украины проголосовала за новую программу действий правительства, в которой отсутствует упоминание о Севастополе. Журналисты «Крым Реалии» обратились по этому вопросу к Кабинету министров Украины, однако ответа пока не получили. Депутаты Верховной Рады считают технической ошибкой отсутствие города Севастополь в стратегическом документе украинского правительства.
Прямой эфир.
Архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент приостановил голодовку. О причинах такого решения священнослужитель рассказал сегодня журналистам во время пресс-конференции в Киеве.
Неділю блаженнейший митрополит Епіфаній просив призупинити голодування. Я не можу піти проти волі блаженнейшого, і я пообіцяв йому, що я призупиню голодування, але на певний час, до вирішення питання. Якщо я побачу, що питання не буде вирішуватися, тоді я продовжу це голодування. І я вже не буду дивитися ні на чиї заборони, і ні на чиї обіцянки. Бо 6 років обіцянок і лживих заяв з боку уряду, вони вже перевищують чашу терпіння.
Напомним, что архиепископ Климент объявил бессрочную голодовку 10 декабря у здания Кабинета министров Украины в Киеве. Тогда он заявил, что прекратит голодать после выполнения ряда действий со стороны украинских властей. По словам священнослужителя, завтра, 18 декабря, правительство Украины должно предоставить первые результаты, которые помогут решить ряд вопросов, связанных с Крымской епархией Православной Церкви Украины.
На цьому тижні відбулися зустрічі з міністром Оксаною Полядовою. Вона дала певні доручення профільним міністерствам до середи, яка буде завтра, підготувати пропозиції для того, щоб до кінця тижня сформувати відповідну постанову і розпорядження, які будуть підписані прем'єр-міністром України. Наскільки плідна ця взаємопраця? між Міністерством ветеранів і окупованих територій і профільним міністерством, ми побачимо завтра.
Также архиепископ Климент во время пресс-конференции в Киеве призвал Министерство иностранных дел Украины выступить с официальным заявлением к России за ситуацию с нарушением прав верующих Православной Церкви Украины в аннексированном Крыму.
Таке відчуття, що українська громада не існує, що українська православна громада взагалі знаходиться вне правового поля України. І тому я просив, я знаю, що Міністерство ветеранів і окупованих територій підготувало певний лист, який було відправлено міністру закордонних справ. І я сподіваюся, що міністр закордонних справ підпише цей лист і виступить з офіційною заявою, нотою протесту до Російської Федерації.
Отметим, что министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Украины Оксана Коляда во время встречи, инициированной архиепископом Климентом, сообщила, что Украина будет мониторить соблюдение прав человека на свободу мировоззрения и вероисповедания на территории аннексированного Крыма и принимать соответствующие меры, фиксируя такой вид нарушений. Мы, кстати, сегодня в дневном нашем эфире рассказывали о том, что Оксана Коляда вспоминала в частности и о ситуации с Крымской епархией ПЦУ на встрече в Генеральной Ассамблее ООН, то есть она рассказывала о нарушении прав человека в Крыму российскими властями и упоминала этот кейс тоже.
Напомним, что в сентябре этого года в управлении Российского министерства юстиции Крыма третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове. Кроме того, российские чиновники в Крыму не продлили Крымской епархии ПЦУ договор аренды кафедрального собора в Симферополе, требуют снести храм в Евпатории.
Новости.
Суд в Ялте начал повторно рассматривать дело осужденного правозащитника Юнуса Машарипова. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность». Напомним, что российское ФСБ обвиняет крымчанина в якобы незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. По словам адвоката, по назначению Сергея Мисюка, сейчас стадия процесса находится в самом начале судебного следствия.
Защита полностью поддерживает позицию гражданина Машарипова, поскольку при изучении дела считаем, что вина его он не доказана вообще никак. Учитывая данное обстоятельство, то считаю, что необходимо в дальнейшем будет доказывать его невиновность. Позиция моя, как его защитника, он невиновен, и я приложу все усилия для того, чтобы доказать его невиновность в суде.
Юнуса Машарипова задержали и арестовали в сентябре 2017 года. По словам самого правозащитника, сотрудники ФСБ России сбивали его и пытали током, поэтому ему пришлось оговорить себя. Во время допроса Машарипов сообщил, что якобы собирал информацию о социально-политической ситуации в Ялте, разбрасывал шприцы по пляжам для срыва туристического сезона, совершил поджог леса и распространял антироссийские листовки. Видео, которое распространили крымские СМИ, правозащитник якобы признается, что совершал эти действия по инициативе Меджлиса крымско-татарского народа, а курировали его сотрудники Службы безопасности Украины. Позже глава Меджлиса Рифат Чубаров опроверг эту информацию.
Подконтрольный России Ялтинский городской суд приговорил Юнуса Машарипова к 4 годам колонии и штрафу в 110 тысяч российских рублей. Кассационная инстанция Российского Верховного суда Крыма удовлетворила жалобу крымчанина и вернула его дело на повторное рассмотрение. Правозащитный центр «Мемориал» признал Юнуса Машарипова политическим заключенным.
Прямой эфир.
Компания «Киевмисбуд» или по-русски «Киевгорстрой» намерена судиться из-за потери активов в Крыму после аннексии. Президент строительной компании Игорь Кушнир в интервью агентству «Интерфакс Украина» сообщил, что «Киевмисбуд» намерен обратиться в международные суды для защиты своих инвестиций от, цитирую, «неправомерных действий крымских чиновников и судей». Конец цитаты. По словам президента «Киевмисбуда», единственным выходом является обращение в международные суды и огласка ситуации.
Игорь Кушнир пояснил, что речь идет о действиях некоторых крымских чиновников, судей и местных правоохранительных органов, которые привели к тому, что фирма потеряла свои активы и проекты, которыми компания владела на территории полуострова до 2014 года. По словам президента «Киевмисбуда», имуществом компании на территории Крыма завладел бывший участник застройки с долей менее 0,1%. Президент компании утверждает, что общая сумма потерь составляет примерно 150 миллионов гривен.
Отметим, что это не первая компания, которая намерена отсудить свои крымские активы. В прошлом году компания «Укрэнерго» официально сообщила России о начале инвестиционного спора по поводу захваченных в аннексированном Крыму объектов. Точная сумма иска пока неизвестна. По сообщению «Укрэнерго», стоимость электросетей компании на полуострове, не считая другого оборудования и активов, составляет около 1 миллиарда долларов.
В Министерстве иностранных дел Украины призывали все украинские компании, которые потеряли имущество после аннексии Крыма России, бороться в судах за компенсацию. В марте 2014 года в аннексированном России Крыму таким образом национализировали около 480 предприятий и организаций. Украина подала иски в международные суды, где требует в качестве компенсации не только деньги, но и российское зарубежное имущество.
Новости.
Я напомню, что слушать радио «Крым Реалии» можно на средних волнах практически на территории всего Крыма на частоте 648 АМ. И также можно смотреть прямые трансляции наших программ. Вот делать это можно прямо сейчас на нашем канале в YouTube «Крым Реалии». Тут есть, кстати, вопрос, Елена Римовская. Я не знаю, к вам это или ко мне. Саша Кизов спрашивает. В Севастополе и Симферополе открылись визовые центры. Они обещают сделать все украинские документы без выезда в Херсон. Подскажите, какое отношение они имеют к паспорт-сервису? У меня есть предположение, что вот судя по той информации, которую мы обладаем, вряд ли, чтобы какая-то украинская компания, тем более, которая имеет отношение к украинскому государству, открыла бы свое представительство сейчас в аннексированном Севастополе и Симферополе. И все эти документы, их, конечно, можно сделать, но на территории Херсонской области, а также в любом другом подразделении миграционной службы, но на материковой Украине.
Тем временем против директора Российского департамента архитектуры Севастополя Александра Моложавенко завели второе уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Крыму и Севастополю, чиновника обвиняют в превышении полномочий и служебном подлоге, которые были допущены при введении в эксплуатацию многоэтажных жилых домов.
Вместе с Моложавенко в деле фигурирует начальник отдела подконтрольного России Управления строительного надзора и экспертизы Севастополя. Уголовное наказание чиновникам грозит за последствия обрушения вместе с парковочной площадкой и автомобилями подпорной стены у многоэтажного жилого дома по проспекту Победы 2Б. Заместитель прокурора подконтрольной России прокуратуры Нахимовского района Севастополя Александр Сафонкин в эфире телеканала НТС прокомментировал детали этого уголовного дела.
В апреле 2019 года произошло обрушение подпорной стены, вследствие чего причинен ущерб собственникам транспортных средств на сумму не менее 800 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки, следственными органами в отношении должностного лица Севгостройнадзора возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть служебный подлог. Ход и результаты его расследования находятся под надзором прокуратуры.
Напомним, что директора Департамента архитектуры и градостроительства российского правительства Севастополя задержали в октябре этого года. Александру Моложавенко предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. В ноябре чиновнику была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Официальных комментариев самого Моложавенко либо его адвокатов пока не было.
Крым в центре внимания.
На полуострове вырос уровень безработицы. Как сообщает пресс-служба Крымстата, численность зарегистрированных безработных, которые состояли на учете в Центре занятости населения, в течение ноября этого года увеличилась на 15,5% по сравнению с октябрем и составила 5004 человека.
Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Крыму на данный момент составляет почти 0,5% от численности рабочей силы. По данным Крымстата, заявленная работодателями потребность в работниках на конец ноября этого года снизилась почти на 9% по сравнению с октябрем и составило более 14 тысяч человек. Из них по рабочим профессиям 7,5 тысяч человек.
Новости.
Российские чиновники Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья. Подконтрольной России временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев заявил, что чиновники не смогли 100% выполнить программу по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья. А причиной назвал несоответствие заложенной в программе и рыночной стоимости недвижимости.
По словам Развожаева, предусмотренная ранее в программе стоимость квадратного метра в 62 тысячи российских рублей является ниже фактической рыночной цены. цены, и как следствие город не смог приобрести жилье, поскольку на рынке не было таких предложений.
Этот российский чиновник утверждает, что уже внесены изменения в методику определения предельной стоимости квадратного метра, приблизив ее к рыночной цене, которая составляет 75 тысяч рублей за метр. Также, по словам господина Развожаева, 13 декабря были объявлены конкурсы на покупку 11 квартир.
Ранее сообщалось, что аннексированные Крым и Севастополь попали в российский антирейтинг по выполнению программы переселения из аварийного жилья. До этого подконтрольные Кремлю власти Крыма утверждали, что перевыполнили план по переселению из аварийных домов в этом году на 136%.
Прямой эфир.
Ну что, еще, наверное, одна новость из Севастополя. На улице Большая Морская в Севастополе перекроют движение. Как сообщает в подконтрольном России правительстве города, ограничения будут действовать с 7 утра 22 декабря до часа ночи 23 декабря. Такие меры связаны с проведением работ по комплексному благоустройству, озеленению улиц и переустройству инженерных коммуникаций. В ведомстве публиковали схему движения транспорта и объезда перекрытого участка. С ней можно ознакомиться на сайте российского правительства Севастополя.
Напомним, что на прошлой неделе на улице Большой Морской снесли Ореховую аллею, а ранее мы в нашем эфире рассказывали вам о том, что в Севастополе приступают к реконструкции главной центральной улицы города и прилегающих к ней территорий. Из-за этого чиновники изменили схему движения транспорта.
Ну что ж, вот это все новости к этому часу, с которыми мы успели вас познакомить в первой части нашей программы. Оставайтесь с нами, потому что через полчаса вас ждут другие новости, но тоже очень важные. А вот в эти полчаса мы будем говорить вот о чем. Мы будем говорить о том, что на полуострове снизились темпы роста цен на жилье в новостроях. Во всяком случае, так считают некоторые эксперты. А несмотря на это, несмотря на то, что цены продолжают в новостройках расти, темпы роста их снижаются, а якобы жилье на вторичном рынке, то есть не в новых домах, оно продолжает падать. Чем это связано и стоит ли ожидать? Связано ли это, допустим, с открытием автомобильного движения по мосту? Связано ли это с ожиданиями железнодорожного движения через Керченский мост? Или это какие-то сезонные изменения? Или же, может быть, эти изменения говорят о том, что сказывается вообще состояние экономики в соседней России, да, в том числе теперь и на аннексированном Крыму. Вот это все мы постараемся выяснить, чтобы вам было понятно. Для этого разговора мы пригласили самых авторитетных крымских специалистов. Оставайтесь с нами.
В эфире радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Здравствуйте еще раз, это радио «Крым Реалии», вы слушаете программу «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Напомню, что нашу радиостанцию теперь можно слушать практически на территории всего Крыма на частоте 648 АМ, то есть на средних волнах. На территории Северного Крыма слушайте нас на частоте 105,9 FM. Ну и, конечно же, можете не только нас слушать, но еще и смотреть на нашем канале в YouTube. Найти нас там очень просто, канал наш называется «Крым Реалии», подписывайтесь на этот канал, тогда к вам будут приходить уведомления о начале новых трансляций. Вообще, у Крым Реалии сейчас, у радио Крым Реалии, три прямых трансляции ежедневно. Утром в 9 часов утра по крымскому времени, в 13 часов, опять-таки, время крымское, и в 19 часов, вот три прямых эфира, мы каждый вот этот эфир мы обсуждаем самые важные и самые интересные события, которые происходят на территории Крымского полуострова. Итак, о чем мы будем говорить дальше. Вначале небольшая предыстория. В октябре 2019 года в российской газете вышел материал со ссылкой на специалистов агентства домофон.ру. Они составили рейтинг российских городов с максимальным ростом цен на новостройки после ввода эскроу-счетов. И Симферополь также внесли в этот рейтинг, и он оказался на четвертом месте. В августе квадратный метр нового жилья подорожал в Симферополе на почти на 3%. 1%. Также российская газета приводит слова управляющего партнера аналитической корпоративной группы Ильи Пичуева. Он говорит о том, что рост цен на жилье наблюдался как на первичном, так и на вторичном рынке. Также, по мнению специалистов, ожидать снижения стоимости недвижимости в следующем году, то есть в 2020 году, не стоит. Так российская газета приводит слова Артура Дубровского, начальника отдела маркетинга группы компании «Монолит», хорошо известная крымчанам компания. Цитирую, цены могут подняться еще выше. Дело в том, что раньше по закону застройщикам не обязательно было иметь деньги на строительство всего объекта сразу. Нужна была только часть на проектирование, юридическое оформление и начало работ. А дальше застройщик продавал квартиры и мог строить в том числе за счет продаж. Сейчас же мы вынуждены, говорит Артур Дубровский, брать кредит на строительство, это не может не отразиться на цене. Вот такое объяснение дальнейшему подорожанию цен квартир в новостройках дает начальник отдела маркетинга группы компании «Монолит» Артур Дубровский. И вот вчера вышло интервью в эфире радио «Спутник в Крыму» с руководителем агентства недвижимости «Парад недвижимости» Дмитрием Майоровым, где Дмитрий Майоров сказал о том, что вот на симферопольском рынке он отметил замедление роста цен на жилье, при этом существенно уменьшилась стоимость квартир на вторичном рынке. Так вот, мы попробуем сегодня разобраться, что же на самом деле происходит и чего ожидать крымчанам, в особенности тем, кто планирует либо купить, либо продать жилье. Чего ожидать от 2020 года? Сейчас с нами на связи руководитель агентства недвижимости «Парад недвижимости» из Симферополя Дмитрий Майоров. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, ну давайте, вот если мы поставим себя на место людей, которые планируют купить либо продать жилье на первичном, либо вторичном рынке, это же все будут разные категории, да, и для них, как говорится, да, будет важна разная информация. Вот что будет, по вашему мнению, что сейчас происходит и что будет в следующем году, в 2020 году, с недвижимостью, с ценами на недвижимость в новостройках в Симферополе?
Я услышал то, о чем вы говорили пару минут, да?
Да-да-да.
О том, что говорят руководители отдела маркетинга, значит, и по поводу того, что цены были повышены. Скажем так, отчасти есть правда в этих словах, потому что цены, которые были, которые сейчас есть, на которые ссылаются, они на самом деле были еще заявлены, ну, скажем, в мае, в июне. И еще даже, может быть, раньше. И когда открылись очереди продаж очередные, то есть они уже были стоимости выше, чем ранее, ну, скажем, полугодовые, да, скажем, которые были год назад. Сейчас же, что происходит? Я говорю о том, что происходит в данный момент. Не то, что будут говорить полгода назад, как было в декабре, а сейчас. Сейчас на рынке недвижимости первичной наметилась определенная стабилизация роста цен. Конечно, это связано не на всех жилых комплексах. Есть такие, которые, ну, скажем, в тренде, да, на них вот как вот побежали, вот и бегут и дальше. А есть в основе своей массе это ровные продажи, без какого-либо скачка. И на самом деле то, что говорят о том, что вот будут эскроу-счета, будут цена дорожать, но давайте вот о чем поговорим. Стоимость уже такая, что люди, если прежде, допустим, там года два назад покупали в кредит первичную недвижимость, 20% от тех людей, которые могут купить, то сегодня уже покупают в кредит 70%, да? То есть уже у нас не так много денег у населения, чтобы финансировать, возможно, эти вот, скажем, тут не то чтобы аппетиты, понятно, что застройщик это делает не специально, потому что на него есть обременение такое, да, теперь в виде кредита. Но надо сказать, что если у людей возможности не будут, тут хоть задирай, хоть до 100 тысяч долларов за квадратный метр никто брать не будет. Вот и сейчас, на мой взгляд, лично на мой конкретный взгляд, наметилась такая ситуация переломная, когда уже люди просто, ну, понимают, что это чрезмерная стоимость. И они уже так, ну, покупают, понятно, всем хочется жить в новом современном. Кто-то, конечно, боится, что, наверное, стоимость повысится. На мой взгляд, уже вот сейчас стабильность есть. Речи о том, чтобы что-то было там вниз, вообще об этом не идет, потому что еще нет перенасыщения рынка. Однако возможности уже совпадают, то есть потребности людей и то, что предлагается, они как-то вышли на уровень, вот, ну, что называется, один к одному. Вот. А что касается вторичной недвижимости, ну, и раз уже прозвучало до этого, уже вы комментировали, то тут не на всю недвижимость, но та, которая уже, ну, скажем, совсем постарела, это хрущевки, да, вот такие там пятые этажи, те, которые не востребованы, на них реально стоимость начинает понижаться, потому что люди, продавайте квартиры, там, возможно, временно где-то арендуя, там, или, возможно, две квартиры, они покупают, понятное дело, новостройки, вот, или, может быть, другие квартиры более поновее, а с этими прощаются. Но эти квартиры кто-то что же покупает? Ну, кто покупает? Например, если дают возможность сегодня там семье, у которой есть сертификат военных, там, купить за 3 миллиона, там, за 2 800, то, естественно, конечно, эти люди, то есть двухкомнатные квартиры покупают, потому что выше уже не прыгнут, нет возможностей, нет официальных доходов и этих зарплат, официально показываемых, которые банк примет. Поэтому сейчас все выравнивается. На мой взгляд.
Я напомню нашим радиослушателям. С нами на связи Дмитрий Майоров, руководитель агентства недвижимости, парад недвижимости «Симферополь». А я сейчас только хочу процитировать. Это слова, правда, не 2019 года. Еще в 2017 году Владимир Константинов, глава крымского парламента, заявлял, что на полуострове в избытке возводят курортное жилье, а жилье, доступное для первого использования, в дефиците. Теперь цитата. 55% крымчан живут в домах, построенных в 71-м году и раньше, ветхом и старом по возрасту жилья. 45% жилого фонда имеет возраст 50 лет и старше. При этом в Крыму переизбыток жилья для отдыха. Это очень дорогое жилье. Как правило, в хороших местах, близко к морю. Едешь по Ялте, стоят высотки по 20 этажей с темными окнами, потому что люди заселяются в них на 2 недели в год. Этот рынок, на мой взгляд, перенасыщен. Его можно вообще не стимулировать. А жилья, доступного для первого потребления, дефицит. Есть районы, где оно вообще не строится. Это слова 2017 года, но тем не менее понятно, что старые дома за это время там стали еще на 2 года старше. А, Дмитрий, как вы думаете, вот то, что сейчас вообще, да, происходят вот такие процессы, и вы говорите, что понемногу снижается интерес ко вторичному жилью, но есть какая-то стабилизация интереса к первичному жилью. А есть вот, если говорить о Симферополе непосредственно, есть эти площадки, где может возникнуть еще какие-то застройки первичного жилья, что естественно, отразится на рынке этого самого первичного жилья?
Ну, конечно. Во-первых, очевидно, и об этом говорили в средствах массовой информации, что планируется разработка 200 гектар на территории бывшего аэропорта «Заводское». 200 гектар – это достаточно приличная площадка. Кроме того, за объездной, за Ашаном, «Крымская роза», ну, сколько там, 150, по-моему, гектар – меньше собираются осваивать, компания «Монолит». Это еще достаточно большой кусок, ну, огромный просто, это микрорайоны, 2 микрорайона. Если эти площадки запустятся в ближайший год, и по ним откроются продажи, то если это будет стоимость, как сейчас, по 70 тысяч, люди покупать не будут просто, это много. Но если этого много всего настроится, что должен будет делать застройщик? Он, ну, как бы, не знаю, наверное, цену будут опускать. Другое дело, что в связи с тем, что, ну, будет сейчас запущено, допустим, железнодорожное сообщение для грузовых поездов, и поедут, ну, будут доставляться уже стройматериалы, возможно, не по таким высоким ценам, потому что будет, ну, логистика дешевле, да, возможно, это тоже повлияет. То есть вот составляя эти все факторы, то есть те площадки, которые могут быть запущены, и те, которые сейчас запущены, плюс, возможно, все-таки, ну, не такой дорогой стройматериал будет, я могу сделать вывод, что роста не будет никакого. Хотя, допустим, застройщик может говорить по-другому, ну, наверное, его и понять и можно. Возможно, застройщики прогнозируют, в частности, вот те люди, на которых вы ссылались, возможно, их конкретные какие-то проекты, возможно, в цене и будут. То есть у нас есть тут, допустим, одна крупная компания строит возле Меганома большой микрорайон, и там, как горячие пирожки, квартиры разлетаются, наверное, потому что он какой-то интересный очень. Ну, не значит, что у других компаний неинтересные проекты. Но это какой-то интересный, особенно. Возможно, что-то есть в запасе у компании «Монолит», которая будет строить, и люди будут там вот покупать, она будет расти. Но в целом, если будут застраивать сейчас большие площади, все-таки, пусть не социальным жильем, но бюджетным жильем, то, которое востребовано, то оно не может быть по большой цене. У людей уже нет таких денег. То есть, если раньше накопления, которые были еще до 2014 года, как же в мешочках держались, сейчас они просто уже вытащены все, остается, ну, вот, на первичку, во всяком случае, по вторичке, там, первоначальный взнос 15-20%, больше люди не тянут. Скоро будут предлагать под ноль. И это тоже будет, эта стимуляция будет, потому что иначе остановится все. Ну, до этого еще, конечно, далеко, но тем не менее. Ну, я ответил на ваш вопрос.
Да, то есть вы хорошо описали тенденцию, что происходит на рынке первичного жилья, вот этого первичных строек. А скажите, вот и вы полагаете, что вот вторичное жилье, оно действительно вот будет сейчас так дешеветь, особенно те, которые старые дома. Я с точки зрения вот покупателя или продавца, то есть сейчас хороший момент для того, чтобы обзавестись жильем или нет?
Ну вот смотрите, в данный момент, допустим, люди покупают вторичку сейчас, они смотрят, как цена падает. Ну как, не то, что падает, она стабильная. И если, допустим, мы смотрим на какие-то сайты, там, допустим, Домофонд или какие-то другие, возможно, через два месяца скажут, это был крах, вот как сейчас, что происходит, на некоторую недвижимость. Потому что если, к примеру, люди в цене стоит 3 200 за двухкомнатную квартиру, 3 миллиона 200, то по факту можно и за 2 900 договориться, потому что то, что там стоит, захотели собственники, не значит, что так будет. У застройщиков такой, как бы, темы нет, потому что они, ну, построили, там у них 2% скидка, да, то по вторичке, например, люди очень сильно торгуются, кому реально надо продать. И те, которым надо продать, они особенно под, ну, как бы, стимулируемые застройщиками, сейчас будет дороже, они говорят, лучше сейчас продадим, купим это, чем, допустим, пока сейчас еще цена будет меньше, а там возрастет, потому что они понимают, что их старое, оно уже спросом пользоваться не будет никогда повышенным. А первичка, микрорайоны-то растут, они там уже и деревья у них появляются, то есть они уже нормальными женами становятся, и людям это нравится, они в гости приходят, они это все понимают. И поэтому вторичка, безусловно, да, вот совсем старая, двухэтажные дома, которые есть, да, оно реально уже трехкомнатные квартиры по 2 миллиона, ой, по 3 миллиона. Трехкомнатные квартиры, ну, там 50-60 метров. То есть, ну, если раньше это было 3,5, то сейчас 3. То есть, на сколько процентов упало? 15-10. Вот абсолютно это реальные цифры, которые вот я сегодня вижу в своей базе, в базе партнеров и на сайтах. Вот это то, что происходит. Это реально то, что вот сейчас есть.
Понятно, спасибо вам, спасибо, что уделили время нам, нашим радиослушателям. Дмитрий Майоров, руководитель агентства недвижимости «Парад недвижимости» Симферополя, был на прямой связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим вот о чем. Дело в том, что вот есть с одной стороны, есть сообщение о том, что от представителей компаний-застройщиков, что в 2020 году из-за того, что по российским правилам, которые сейчас вот должны придерживаться застройщики в Крыму, они теперь не могут, значит, строить за деньги сразу за деньги инвесторов, дольщиков, да, они должны иметь деньги на строительство всего объекта сразу. Именно поэтому они прогнозируют, что в будущем, и уже сейчас растет цена, и в будущем будет расти цена на объекты недвижимости. С другой стороны, есть вот мнение, опять-таки, экспертов рынка недвижимости о том, что есть уже определенный баланс между спросом и предложением. И теперь даже вот сколько, и чем больше будет теперь предложения на вот этом рынке новостроек, тем как бы, ну, меньше будет желающих по большой цене купить, да, потому что понятно, что спрос всегда регулируется предложением, и точнее предложение регулируется спросом, и нельзя строить те же самые дома себе в убыток. Продолжаем программу, далее будем говорить с Игорем Колоховым, заместителем директора агентства недвижимости из Севастополя. Игорь Петрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Игорь Петрович, но интересует ваше мнение. Вот перед вами был Дмитрий Майоров, руководитель агентства недвижимости, «Парад недвижимости» в Симферополе. Он предполагает, что вот сейчас уже достигнут какой-то такой баланс по цене на недвижимость в новостройках. А что в Севастополе?
Ну, в Севастополе небольшое количество первичного рынка. Так было всегда. То есть нельзя сказать, что в городе не строятся квартиры, строек достаточно большое количество, но спроса больше, чем первичной недвижимости. Первичная недвижимость достаточно дорогая. То есть если говорить в ценах в американских долларах, то однокомнатная квартира начинается, наверное, с 45 тысяч долларов. Это, ну, это большая цена для Севастополя.
Угу. А как вы полагаете, вот с чем связаны такие высокие цены? С недостатком предложения или же просто, ну, есть достаточно много желающих, которые там с Дальнего Востока приезжают, не знаю, из Москвы, которые
высокий
хотят?
Высокий спрос, да, это достаточно высокий спрос, и первичный рынок не успевает справляться с этим спросом. В Севастополе покупают курортную недвижимость, в Севастополе покупают недвижимость для своей собственной жизни, в Севастополе покупают недвижимость для того, чтобы сдавать ее в посуточную аренду, то есть существует несколько потоков спросов, так было всегда, да, и так есть на сегодняшний день. В связи с этим Севастополь, он дороже, чем недвижимость в Симферополе точно, дороже, чем недвижимость в других крымских городах. С Ялтой не буду сравнивать. В Ялте наверняка цены могут быть и больше.
Mm-hmm. А еще хотел услышать ваше мнение. Вот сегодня, развожая временно исполняющие обязанности губернатора Севастополя, сказал, что вот эта программа, о которой, значит, речь шла на заседании рабочей группы национального проекта «Жилье. Городская среда», программа по расселению из ветхоаварийного жилья, реализована была только наполовину. Связывает он это с тем, Михаил Развожаев, что была указана цена квадратного метра в 62 тысячи рублей, и эта цена была ниже фактически рыночной цены. Теперь предлагается, что для того, чтобы выполнить эту программу для расселения из ветхого жилья, сделать эту цену закупки за государственные средства 75 тысяч рублей за метр. Вот по вашей оценке, за 75 тысяч рублей это принципиально, вот 62 тысячи рублей было ранее, а сейчас будет 75 тысяч рублей. Можно что-то купить за такие деньги в новостройках?
Да, это значительная разница. За 75 тысяч граждане уже смогут решать свои жилищные проблемы. А вот эти деньги, государственные, покупку жилья гражданам, которых расселяют из аварийного фонда, есть другие категории гражданам, которые предоставляют эти жилищные сертификаты. С ними всегда было очень тяжело, очень трудно было отоваривать эти жилищные сертификаты. Приходилось им покупать жилье, индивидуальные жилые дома, построенные, например, на садовой земле. Да, то есть бюджетов, которые выдавали этим гражданам, было недостаточно для решения той проблемы. Но эти цифры, они высчитываются, насколько мне известно, не только вот по региону, но и на какую-то среднестатистическую общероссийскую цифру они выходят. Может быть, с этим было сформировано такое недостаточное финансирование. Изменение цены за квадратный метр для этих категорий граждан приведет к тому, что мы сможем им помочь купить это жилье на рынке в городе, да, и на первичном, и на вторичном рынке.
Понятно. Еще один вопрос. Скажите, чего ожидать вот в Севастополе, или чего вы ожидаете от рынка недвижимости в Севастополе вот в наступающем 2020 году? Будут ли расти цены? Они уже стабилизировались или, может быть, станут меньше? И к чему готовятся тем, кто интересуется этим рынком недвижимости?
Покупать сегодня цены будут расти однозначно.
То есть вы думаете, однозначно будут расти цены?
И на первичном рынке цена будет расти, и вторичный рынок за этим будет подтягиваться, потому что в Севастополе есть достаточно высокий спрос. Про причины спроса мы не будем говорить, да, то есть он есть, мы его фактически фиксируем, квартиры хотят покупать и первичку, и вторичку, и мы видим, что этого жилья не хватает, да. Если говорить про первичный рынок, то там в связи с тем, что начали строить застройщики по эскроу счетам, то есть это схема, когда участник строительства, то есть покупатель этой квартиры на этапе строительства застрахован банком, застрахован его деньги, допустим, страховой компанией, то вот сама страховка, сама форма строительства, сами эти эскроу счета, они требуют финансового обслуживания, что приводит все-таки к удорожанию жилья не только в Севастополе, в целом в России. И в Севастополе немного площадок, которые начали работать по этой схеме, достраиваются еще по старым 214-му федеральному закону, там некоторые площадки еще работают по долевому участию в строительстве, и нету застройщиков, которые вот сегодня бы вышли и сказали: да, мы будем строить по эскроу счетам, мы будем защищать интересы дольщиков. То есть вот такой, скажем, кризис первичного рынка, временный, да, он приведет тому, что не будет этих предложений на рынке, что приведет, скажем так, к определенному дефициту недвижимости, соответственно, повышению цены.
Угу. Но это такое, как бы, временно, вы считаете, да, такой момент?
Да. Да, однозначно.
И еще один, да, просто вот, допустим, господин Майоров, руководитель агентства недвижимости, парад недвижимости Симферополь, он сказал, что он надеется на то, что после начала грузового железнодорожного сообщения через мост, через Керченский пролив, что, значит, подешевеют цены на строительные материалы. И он связывает с этим, что, возможно, тогда подешевеют и предложение квартир вот на первичном рынке. А вы думаете, Севастополя это не коснется?
Я не буду спорить с предыдущим оратором, да. Строительные материалы, которые использует застройщик на полуострове, они в основном местного происхождения. Поэтому если повезут сюда щебень, там, я не знаю, цемент из Новороссийска, не думаю, что это каким-то кардинальным образом изменит. Если говорить о строительстве индивидуального жилого дома, там, возможно, да, будет более там дешевая черепица, может быть, будут какие-то дешевые такие строительные материалы. Там, может быть, мы увидим удешевление квадратного метра. Но не у застройщика, это точно.
Понятно, спасибо вам. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Игорь Холохов, заместитель директора агентства недвижимости Севастополя, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Пытаемся сегодня разобраться, чего ожидать крымчанам и севастопольцам от предстоящего года. То есть вот сейчас какое время покупать, продавать недвижимость? Что с ней делать? Будет ли расти цена на недвижимость? А далее будем говорить с Андреем Власовым, автором российского проекта Трин Инвест. Господин Власов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует ваше мнение. Вот введение этих эскроу-счетов и то, что теперь у застройщиков должны быть там деньги для того, чтобы вести это самостоятельное финансирование, страхование дольщиков и так дальше. Каким образом, вот по вашим данным, все это сказалось на стоимости объектов недвижимости в новостройках?
Надо смотреть на каждый конкретный регион. По России традиционно у нас Москва, в последнее время Ленинградская область, Казань, Татарстан. Там были активный рост цен на недвижимость. В остальных регионах страны тут нет такого результата. Если мы посмотрим цены на недвижимость, как изменились в Москве, в московском регионе за последний год, то там всего плюс 2%. Соответственно, каждый регион вот под эти изменения подстраивается своими силами. В Москве проблем нет с этим. То есть застройщики очень много получили разрешений, им хватит еще на 5 лет строить в таких же темпах, каких они строят. Здесь больше нужно обращать внимание на доходы населения. Самый главный фактор роста цен на недвижимость или падения, когда растут доходы населения, располагают, они могут себе позволить купить жилье, взять ипотеку. Соответственно, и вот на это еще стоит обращать внимание, какова ставка по ипотечным кредитам. Сейчас Центральный банк идет в пути снижения ставки, соответственно, ипотечные кредиты становятся дешевле. Я жду, что в 2020 году ничего, никаких кардинальных, точно в первом полугодии не будет никаких изменений, то есть цены будут приблизительно оставаться на текущих уровнях. Ну а затем уже ближе к концу 2020 года, 2021-2022 год, уже вступают в игру более такие глобальные факторы. Это предстоящий мировой кризис, закредитованность компаний по всему миру. И здесь вот давление может оказать на цены недвижимости именно этот фактор. То есть доходы населения будут падать не только в России, по всему миру. Нефть, если будет падать, то и, соответственно, в России это окажет еще дополнительное такое давление. Ну а по Крыму я не ожидаю каких-то изменений особых в первой половине 2020 года. Ну, в целом, наверное, 2020 год будет довольно спокойным.
Понятно, спасибо вам. Андрей Власов, автор российского проекта Трин Инвест, был на телефонной связи со студией радио Крым Реали. Мы продолжаем нашу программу и напомню, о чем мы сегодня говорим. Да, мы сегодня говорим о ценах на недвижимость и на полуострове. А на самом деле, с одной стороны, фиксируется рост цен на недвижимость, с другой стороны, есть оценка экспертов, которые говорят, что уже вот по ценам на недвижимость по Крыму, ну и в частности по Симферополю, Ковенара как, ну, не наверное, а как самому большому городу Крыма, да, то есть есть определенный уже, определенная стабилизация, то есть есть много моментов, которые говорят о такой стабилизации цен. Это то, что все большее количество людей покупает эту недвижимость уже не за счет просто своих собственных накоплений, а берут там кредит с одной стороны, с другой стороны у людей становится меньше накоплений. Ну, с третьей стороны, вот и сейчас наш эксперт Андрей Власов говорил о том, что на цены на недвижимость, конечно же, в первую очередь влияют и доходы населения. Но вот есть такое интересное мнение, значит, Центра изучения агентства недвижимости. Дело в том, что в России, вот в соседней России, было зафиксировано резкое падение продаж в течение 2019 года. Его связывают с ростом цен на новостройки. И этот рост цен начался с переходом этой строительной отрасли в соседней России на проектное финансирование с 1 июля. Например, в Воронеже за год цены на новостройки выросли на 38%, в Казани, Уфе на 21%, в Москве, правда, за тот же период жилье подорожало на 6%. Вот все эти события, потому что сейчас на территории аннексированного Крыма, ну вот де-факто работают эти российские правила, они привели к тому, что поднялись цены и на недвижимость, и на территории полуострова. Но вот если в Симферополе есть какое-то отражение, да, то вот по данным агентства недвижимости Севастополя, все равно продолжается там как бы больше желающих купить недвижимость. Продолжим программу, дальше будем говорить с Русланом Соболем, главой Украинской ассоциации собственников малого и среднего бизнеса, экспертом по коммерческой недвижимости. Руслан, здравствуйте.
Приветствую, добрый вечер.
Руслан, интересует ваша оценка. Вот есть такие, знаете, разнонаправленная информация, которая приходит с российского рынка и с рынка аннексированного Крыма России, которые говорят, с одной стороны, что есть повышение цен на объекты недвижимости, с другой стороны, вот, например, сайт РБК также пишет о том, что строительные компании России, они уже практически работают там на пределе своей рентабельности. Чего ожидать вообще вот этому строительному рынку, на ваш взгляд, тогда?
Мы сейчас говорим о строительном рынке в самом Крыму.
Да. В самом Крыму.
Безусловно, и международные санкции, безусловно, и отношение к ситуации, которая произошла, она не может не повлиять на инвестиционный климат. А недвижимость является, ну, фундаментом, что ли, любых экономических тенденций. Так что это одна такая важная тихая гавань, так называемая, где люди часто сохраняют свои сбережения или инвестируют в недвижимость. И так как рынок сузился здорово, то есть он направился исключительно на экономику одного государства. Если развитые экономики – это всегда инвестиции международные, то в случае с Крымом, наверное, к сожалению, сейчас рынок направлен только на одно государство. И, конечно, он сузился. И то, что там сейчас происходит какой-то рост, ну, это в большей степени недоверие, наверное, к банковскому сектору, чем экономически обоснованный рост недвижимости.
Вы имеете в виду то, что люди какие-то там свои сбережения, они вкладывали там в приобретение квартир, да, вы имеете в виду?
Вот, ну да.
Нежели...
Если он был скачок, то он обусловлен. Кстати, вот в Украине происходит то же самое. В Украине вот недоверие к банковской системе. В общем-то, люди понесли свои кровные в твердую валюту, так называемую, вот в квадратные метры. И это вызвало определенный рост на квартиры.
А вообще, вот так, когда люди несут свои деньги, и они покупают за свои деньги эти квадратные метры недвижимости, это вообще выступает, ну, не знаю, таким подогревателем, что ли, топливом для вообще экономики государства?
Безусловно. Это всегда строительная отрасль, это всегда некий движитель экономики в целом, потому что эта отрасль тянет за собой множество других отраслей и рынка услуг, и, собственно, производство стройматериалов, и рабочая сила, рынок труда растет. То есть, ну, это, безусловно, в любой экономике это движитель. Рынок недвижимости всегда движитель экономики. Так что, ну, тогда это общепринятый экономический факт.
Понятно, спасибо. Спасибо вам. Руслан Соболь, глава Украинской ассоциации собственников малого и среднего бизнеса, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Но вот такая вот информация, выводы, конечно, делать вам, разнонаправленная информация. Вот с одной стороны, российские специалисты говорят о том, что, скорее всего, да, вот ситуация, о которой, которая происходит, допустим, на рынке недвижимости в соседней России, она заставляет там даже и стимулировать покупку этих, продажу точнее, да, продажу квартир в новостройках снижением там процентной ставки, и вот минимальный первый взнос и все остальное. А тем не менее все равно происходит снижение вот интереса к этим самым объектам новостроек, потому что рынок не безграничен, и доходы населения, понятно, тоже, и доходы населения в соседней России не стагнируют. Ну, а в Крыму с чем это может быть связано? Ну, вот было высказано такое предположение, что, например, в Севастополе почему так происходит, да, почему, несмотря на то, что растут цены, а тем не менее интерес к объектам новостройках остается, потому что очень много приезжих из соседней России. И вот именно из-за их, этих самых приезжих, это, скорее всего, наверное, речь идет о военных, там, о каких-то российских чиновниках, они, именно они задирают, что называется, своим спросом, задирают цены на квартиры в домах, которые могли бы, может быть, купить бы себе местные жители, но, ну, наверное, они не по карману, потому что не могут, наверное, но по своим доходам состязаться с теми какими-то там российскими чиновниками. Программа «Крымский вечер», мы продолжим ее через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вечер с радио «Крым Реалии».
Да-да, это тот самый «Крымский вечер», и к нам вернулась та самая Елена Римовская, которая познакомит вас, наши дорогие радиослушатели, на частоте 648 АМ на средних волнах, а также на 105,9 FM с самыми интересными новостями, которые не поместились в первую часть нашей программы.
Да, очень активно сегодня в крымских, близких к российским властям СМИ обсуждают заявление Олега Сенцова, крымчанин, украинский режиссер и бывший политузник Кремля, на встрече с ветеранами войны на Донбассе заявил, что в Крыму нет никаких восторгов по поводу России. По его мнению, жители полуострова очень ждут, что полуостров вернется под контроль Украины. И вы можете себе представить, Александр, как реагирует на это заявление такие политики, как, например, Сергей Цеков.
Вот Сергей Цеков, наверное, точно ждет, причем с опасениями.
Издание РИА Новости Крым цитирует члена Совета Федерации соседней России из аннексированного Крыма Сергея Цекова, который сказал, что Олег Сенцов, цитирую, не в себе, хоть он родился в Крыму, почему-то не знал, что подавляющее большинство крымчан во все времена были настроены пророссийски и жил в каком-то своем мире. Но это не исчерпывающее заявление Сергея Цекова, он еще говорил. По его мнению, Сенцов отдает себе отчет в происходящем, но старается придерживаться нынешней линии поведения ради политической карьеры. Далее цитата. Возможно, Сенцов способен адекватно оценивать ситуацию, играть, чтобы оставаться в политическом процессе, но по своему политическому опыту могу сказать, что самыми ярыми украинскими националистами были русские люди, которые предали Россию и русский мир. Таковых много, и Сенцов один из таких деятелей.
Да, а я хочу напомнить нашим радиослушателям, что господин Цеков был депутатом. Вот смотрите, если мы будем доверять словам Цекова о том, что в Крыму все всегда хотели там, ну вот, быть в России, говорит господин Цеков, то я хочу напомнить и господину Цекову в том числе, что среди 100 депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым было всего лишь 3 депутата от партии «Русское единство», в том числе и господин Цеков. Да? То есть это говорит вообще о стремлении крымчан голосовать за идею русского мира. Вот 3%. Вот это, наверное, как бы и та адекватная цена, которая на свободных выборах была, ну вот, уплочена, что называется, идеям русского мира.
Да, непонятно просто, если все крымчане так хотели в Россию, почему тогда так называемый референдум в Крыму проходил в сопровождении зеленых человечков. Тем не менее, Олег Сенцов пока заявление Сергея Цекова не комментировал, но я не уверена, что прокомментирует.
Что и будет комментировать. Да.
Железнодорожники выбрали песни для встречи и отправки поездов в Крыму. Еще одна культурологическая новость из Крыма сегодняшняя. Крымская железная дорога выбрала музыкальные произведения, которыми будут встречать и провожать поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на вокзалах Симферополя, Севастополя. Ими стали марши прощания славянки, легендарный Севастополь и неофициальный гимн Симферополя «Мой Симферополь, ворота Крыма». Об этом изданию «Крыминформ» сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги. Далее цитата из сообщения пресс-службы. На железнодорожном вокзале Симферополя прибывающие поезда из России будут встречать гимн «Мой Симферополь, ворота Крыма» на вокзале в Севастополе легендарный Севастополь. А отправляться поезда с крымских вокзалов традиционно будут под марш прощания славянки.
Ничего не меняется. Ты знаешь, я как вспомню там свое детство, 70-е годы, железнодорожный вокзал Симферополя, это марш прощания славянки. Вот что касается «Мой Симферополь, ворота Крыма», ее стали позже включать, когда прибывали в Симферополь, практически уже все поезда ее включали. Как бы вот.
Но у нас есть фрагмент этой песни, она была написана в 84-м году, давайте послушаем этот хит.
Ты возникаешь неповторимо, вокзал ажурный небесный простор. Мой Симферополь, ворота Крыма, белый мой город у солнечных гор.
Вот фактически я побывал на Симферопольском ЖД вокзале, да, потому что именно этим голосом певца Олега Ухналёва и исполнялась эта песня.
Машинистам, которые будут вести, это правильно говорить?
Ну, они конечно, могут да, что они с ним делают, да.
Я не знаю эту лексику корректно, тем не менее, лучше им не просматривать ленту в Инстаграме, как это делал водитель крымского автобуса.
Троллейбуса. Автобуса? Прошу прощения.
В одной из групп социальной сети ВКонтакте, посвященных Крыму, появился ролик, где водитель междугороднего автобуса Керт Джанкой, управляя машиной с пассажирами, успевает при этом смотреть новости и видео в Инстаграме.
Вот я знаю, в чем ошибка. Он мог просто слушать радио. Да? На 648 АМ ему тогда не надо было смотреть новости и видео в Инстаграме.
Один из пассажиров снял этот эпизод на телефон. Шофер едет по населенному пункту, затем по трассе, не выпуская гаджет из рук. Одной рукой держит руль, другой телефон. Видно, что он переводит взгляд с экрана на дорогу и обратно. В крымском ГИБДД рассказали, что шоферу автобуса за такое поведение грозит административная ответственность в виде штрафа. В этом ведомстве российском также уточнили, что для того, чтобы законно составить протокол на данное правонарушение, очевидцу необходимо предоставить ГИБДД подробную информацию. Километр трассы, по которой двигался автобус, дату, время, населенный пункт, марку и модель автобуса, а также наименование перевозчика, если он известен.
Да, если неизвестен, не знаю, что дальше делать. Марку автобуса еще, да? Надо тоже указать.
Модель,
марку и модель. Если не узнать... Я честно скажу, я человек, который с автомобилями очень много лет провел, но я тоже не уверен, что я назову марку и модель того или иного автобуса. И вот Богдан от эталона я еще отличу. Но вот какой-нибудь там неоплан от Мерседеса точно вряд ли.
Ну, тогда, значит, нечего жаловаться на водителей, которые смотрят, листают ленту Инстаграма.
Ой, Симферополю... Есть еще одна интересная информация. Симферополю выделят более 100 миллионов российских рублей на дворников.
В смысле, на зачем? Дворники.
Да, вот на дворники, на автомобильные, наверное, на дворники. Нет, говорят, на настоящих дворников, на людских дворников, человеческих дворников. Юрий Гацанюк, это глава подконтрольного России правительства Крыма, он сказал об этом в ходе проверки работ по уборке улиц Симферополя. Боже мой. Чтобы сделать город чистым и привлекательным, так сказать, необходимо добавить штатное расписание, так сказать, еще 292 дворника. Средства на это, так сказать, в местном
это
бюджете.
Это же Гаценюк, а не Аксенов.
Ты не слушаешь, сейчас, по-моему, это вообще надо, это как бы это, знаешь, вот как вот в 19 веке с французским прононсом надо было все говорить, так сейчас вот, так сказать, надо всем крымским чиновникам говорить так сказать, для того, чтобы быть авторитетным и уважаемым чиновником.
А я ведь ничего не путаю, это ведь Сергей Аксенов говорил, что он будет проверять состояние улиц не так давно,
да.
Говорил, что будет.
Они вместе
выходить.
Вышли, наверное, и проверили. Есть даже фотография.
Год, да.
Но вот, в общем, как бы принято решение с 1 января 2020 года выделить на эти цели порядка 140 миллионов рублей. Ну, ладно, и так дальше.
Слушайте, а здесь нет. Здесь, смотрите, есть еще вот что. Кроме того, до конца этого года Симферополь приобретет дополнительно 600 контейнеров для сбора мусора. И такое же количество обещают в следующем году закупить. Но это ведь не совсем решает вопрос, как с этим мусором, который туда в контейнеры эти дворники соберут,
да?
Что с ним будет делать. Далее. Да, вот как это проблема решится.
Но
для
дальше
Крыма,
пока что
все
вывозится в Белогорский район, да, село Тургенево и так дальше. Пока что захороняется. Что у нас еще интересного? В Евпатории уже прошел парад Дед Морозов, Снегурочек, сказочных персонажей. Можно сказать, в принципе, что уже Новый год они там...
Это, знаете, как корпоративы. Чем раньше начнешь, тем больше шансов, что попадешь в какой-то нормальный ресторан.
Что вернешься домой к 31 декабря. А этим парадом стартовал 15-й конкурс-фестиваль «Санта-Клаус отдыхает на арене Дед Мороз». Понимаете, это не просто так. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Батарийского горсовета. Снегурочки и также претендующие на звание лучшего Деда Мороза, они вот прошли шествием от улицы Революции до купеческой синагоги на Караимской.
Я все-таки жду тот конкурс, где будут королеву-крысу выбирать. Это в Керчи, по-моему,
да,
планируется, но
да.
Еще не прошел этот конкурс.
Но это из Евпатории, пока дойдут выбор.
Потому из Евпатории так рано и вышли.
Да, это была программа «Крымский вечер». Весь этот вечер с вами были Александр Янковский и Лена Римовская. И мы прощаемся с вами. Всем доброго. До завтра.